православное слово.
Добрый день, дорогие наши друзья! С вами я, ведущая Ирина Чернова и Виктория Козлова. Волонтер с 10-летним стажем, опытом работы в сфере благотворительности. Журналист-корреспондент молодежного портала «Наследник». Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, друзья.
Мы все чаще в нашей жизни слышим слово «волонтер» и призыв «твори добро». Ну, волонтеры, как известно, это добровольцы в различных организациях, которые бескорыстно помогают людям. Друзья, давайте мы поподробнее узнаем, каков путь волонтера и зачем нужно становиться волонтером. Да, Виктория, можно так сказать?
Спасибо. Мне кажется, еще важно обозначить, абсолютно нормально, что кто-то не знает про волонтеров вообще, кто-то впервые про это слышит, кто-то уже успел побывать волонтером. Как здорово, что у нас у всех разный уровень осведомленности в этой теме, нам будет о чем поговорить.
А вот какое дадите определение, кто такой волонтер?
А я вот с вами солидарна. Волонтер — это тот, кто бескорыстно, по доброй воле, готов дарить вот частичку своего сердца, частичку тепла, свое творчество, но и, конечно, самый драгоценный ресурс, в котором мы равны все вместе с вами, свое время. Да? У каждого из нас 24 часа в сутках, и каждый волен распоряжаться временем так, как ему захочется. Но вот волонтер — это тот, кому однажды вот, сердце подсказало, что вот неплохо было бы начать кому-то помогать. Иногда это сердце подсказывает, а иногда очень удивительный вход в волонтерство, когда вот слово призвание, да, когда тебя позвали. То есть неоднократно в моей жизни и в жизни людей вокруг меня случалось так, что сказали: ой, тут такое дело, пойдем поможешь нам. И человек, порой даже не зная, что там предстоит делать, отзывается на этот призыв, идет помогать, и иногда это становится делом жизни.
Может быть, вначале стоит сказать, что вышла ваша книга. Друзья, вот я сейчас покажу вот перед камерой.
Так, труд десятилетней давности. 10 лет ушло.
Название «Сколько давать?».
Сколько отдавать, и здесь имеется в виду, как же, помогая другим, не разрушаться самому. Это же прекрасно отдавать, но вот как, да, сколько вешать граммов, как бы нам понять?
То есть сегодня мы еще и предупредим людей, как правильно быть волонтером. Наверное.
Ну, скорее, да, какие-то шаги наперед, да, чтобы действительно делать добро, это прекрасно. Быть волонтером — это замечательно. Ну вот... Подзаголовок книги, там как раз и написано «Выгорание, вход и выход».
Ну, название говорит об этом. Виктория, а можно вас попросить рассказать, ваш-то путь как начинался?
Ой, прекрасно он начинался.
10 лет волонтером вы.
Да, даже уже более. Я ходила в храм Святой Троицы в Хохлах, и там очень живая, дружная община. И мне так нравилось. Ты вот после службы пошел в трапезную, для всех абсолютно она была открыта. Тебя накормили, напоили. И это не только там чай с бараночками, это действительно прям такая горячая пища была.
А иногда нам даже в голову не приходит вопрос, а кто это делает?
Именно, вот, я какое-то время думала, наверное, тут какой-то повар. А потом однажды я гляжу, те же люди, которые тут ко мне с подносом приходят в фартучке, кажется, эти же люди несколько минут назад стояли и молились со мной в храме. И тут-то мне дошло, о, так это прихожане все делают.
Обычные люди.
Обычные люди, просто они как бы такой, как график дежурств. И то же самое с уборкой в храме, да, это те же прихожане.
И им, наверное, никто не платит за это.
Абсолютно. И иногда бывали интересные ярмарки. И я какое-то время, ну, может быть, это необходимо действительно, это же все от души тоже прихожанами отдается, дарится. Я какое-то время ходила на все эти праздники, ярмарки, трапезы и думала, как хорошо. И вот как понять, что ты уже созрел быть волонтером? Однажды тебе такой стук в сердце раздается, и ты себя спрашиваешь: нет, ну мне, конечно, тут все хорошо, все эти блага потреблять, но становится страшно, а вдруг я так и останусь потребителем? И возникает потребность, а может быть, и я что-то могу отдать? Вот у меня так произошло, я думаю, ну раз эти прихожане могут, может, и я что-то немножечко смогу? И вот у меня возник интерес, возникло желание.
Началось все с церкви, да?
И началось именно там в церкви мне говорят, ну, если ты хочешь помогать, тебе надо подойти к отцу-настоятелю и попросить дело, в котором ты можешь помочь. И вот здесь я хочу как бы абсолютно точно всем сказать, да, нужно попробовать волонтером, да, нужно искать дело, которое тебе по душе. Но так как еще 10 лет назад вообще непонятно было, кто такой волонтер, и я думаю, вот там бабулечки в храме, которые отправляли письма заключенным, потому что на адрес храма приходило много просьб помочь. Эти бабулечки даже не догадывались, что они тоже волонтеры.
Да, вот я и подумала, что волонтеров-то намного больше, чем вот такие официально обозначенные. Ну, каждому человеку, наверное, приходится волонтерствовать в своей жизни. Поэтому вот сегодня ваши советы из вашего прожитого пути будут полезны.
Совет номер один. Не идите в волонтерство за компанию. Имеется в виду, если вы подозреваете, что это дело вам точно не по душе. Первое дело, за которое я взялась, это вот как раз помощь с отправкой посылок и писем заключенным. И, ну, как бы интересно был, и мне хотелось попробовать. И это нормально, мы же не знаем, с чего начать, и мы начинаем пробовать. Но если есть дело, в котором у твоего друга талант, а у тебя к этому душа не лежит, а это важно, чтобы оно лежало, чтобы тебе нравилось то, чем ты занимаешься, то лучше повременить, не торопиться. Но через короткое время стало понятно, что молодая девушка, которая пишет письма заключенным, это не совсем правильный путь, допустим, для того, чтобы просветить там, или наставить вере, что, скорее всего, они будут смотреть на меня просто как на молодую девушку, и пользы от этого нет. Но потом, благо, мне подсказали, я далее стала там преподавателем воскресной школы, организатором семейного клуба. Вот отец Сергий приходил к вам в гости вместе с ним. И постепенно...
Отец Сергий Осипов.
Осипов, да. Постепенно шаг за шагом ты оказываешься в обстоятельствах, где твои таланты, твои вот твои руки, твое сердце, твое время, они пригодятся. Где же, знаете, не нужно требовать от себя очень многого. Сегодня, спустя 10 лет, есть так называемые школы волонтеров. Вот это, я считаю, самый такой клад для нас, для всех.
А кому бы вы советовали пойти в школу волонтеров? Вообще, кто может туда пойти? Чем-то, какими-то навыками должен обладать человек, качествами, может быть, характера, временем.
Характером, я сейчас представила. Здравствуйте, я с характером. Возьмите меня, волонтеры.
Ну, наверное, мне добрый должен
да. Мне посчастливо. Вы знаете, мне кажется, как вот книгу, вот я написала книгу, да, как книгу может написать абсолютно каждый человек, и то, что я журналист, это не является моим каким-то единственным преимуществом по сравнению с другими людьми. Книгу может написать любой человек, у которого есть к этому призвание, да, есть стремление,
что
есть что сказать людям искренне от души. Также и здесь. Я считаю, что в волонтеры может пойти абсолютно каждый человек, просто некоторые школы восстанавливают, например, возрастные рамки. Вот мне удалось на пару с психологом Мариной Жиро организовать школу волонтеров при молодежном фестивале «Братья». И там были только возрастные ограничения. В целом она проходит каждый год, летом, в полевых условиях, в палаточном лагере.
Для братьев.
Для участников фестиваля «Братья» или для тех, кому это интересно и кто хотел бы в это влиться. Почему она возникла? Здорово, когда какое-то дело возникает не потому, что кто-то подумал, ой, надо бы кому-нибудь причинить добро, есть такое выражение, причинить добро, а именно возникает сначала потребность, а потом только выстраивается дело вокруг него. Вот однажды создатели фестиваля «Братья» попросили, а вы могли бы помочь нам готовить волонтеров? Мы смотрим, у вас хорошо получается. Мой опыт из храма помог мне вот на фестивале.
Но потребность-то, кажется, всегда есть. Вокруг столько нуждающихся.
И тем не менее, ведь неоднократно я встречаю людей, которые говорят, ну а куда пойти-то? Как стать волонтером? То есть не всегда ясно человеку, где он может помогать. И вот давайте сейчас с вами прям вот набросаем и подумаем. Только ли волонтеры это те, кто ездит в приют? Или есть еще сфера, где... Или там вот храм, да, мы сейчас писали. Или еще есть сфера, где ты можешь быть волонтером?
Ну, мне кажется, даже дома человек может быть волонтером, когда есть престарелые родственники.
Абсолютно.
Может быть, больные, да.
И у меня культурный шок был, когда я узнала, что есть волонтеры сферы красоты, которые могут ходить и в больницу, и в хосписы, во взрослые, и в детские. И это, например, мастер маникюра или парикмахер, который в свой выходной день отправляется в хоспис, и там организовывается волонтерами день красоты, когда человек болящий, казалось бы, ему только о здоровье думать, что еще, но нет, любая женщина, как бы она ни болела, она хочет оставаться красивой. Красивой женщины, да? Поэтому меня поразило, что вот этот спектр волонтерства, он бесконечен. Вот просто зная то, что ты любишь, что у тебя хорошо получается, ты можешь этим послужить другим людям, если ты вот как-то настроен на это. И, кстати...
То есть любая организация, любые специалисты могут еще для себя выбрать вот такой волонтерский какой-то путь, деятельность.
Да, давайте раз мы про организации, деятельность заговорили. А как вы думаете, за волонтерство получает человек деньги? Или нет?
Вот. Очень важный вопрос. Волонтеры, они действительно полностью бескорыстно работают?
Абсолютно, да. Но не путайте. Есть следующая ступенька после волонтерства. Это сотрудник благотворительного фонда. Вот как раз в моем случае так было. Как туда попадают? Ты просто... Однажды тебя замечает или директор благотворительного фонда, или сотрудники видят. Вот как у меня была благотворительная ярмарка при храме, и директор благотворительного фонда увидела, как я организовываю эту ярмарку, как включились и прихожане, и гости. И она говорит: о, нам нужен такой ивент-менеджер. И меня пригласили. То есть сотрудник – это уже тот, кто ходит на работу 5 дней в неделю, и, разумеется, он получает за это зарплату, потому что он тратит на это время. Преимущество же волонтера в том, что он, да, он бескорыстно отдает свое время, но это время жестко регламентировано. Все добросовестные благотворительные фонды рекомендуют установить регулярность, например, раз в месяц. И ты знаешь, раз в месяц на 2 часа я прихожу и дарю свое время, да, там рисую с детьми, там играю, гуляю, ухаживаю. То есть это время от времени в жизни волонтера, он в этом свободен, но надежен, то есть в какой-то степени. Особенно если это детские дома, некоторые представители администрации даже предпочитают заключить договор, в котором ты обязуешься вот раз в месяц приходить бесплатно, но регулярно, и это правильно, потому что, как вы думаете, какое самое важное качество волонтера, вот одно из самых главных? Казалось бы, да ты тут все просто так, да мимо шел, решил, помог.
Ну, я, конечно же, скажу, что уже от вас слышала. Постоянство.
Постоянство и надежность. Вот.
Наверное, и сама бы я не догадалась. Ну, вот когда вы мне сказали, что важно постоянство.
Регулярность, да. А мне еще поразило, я сразу же начала думать, а если у меня проблемы с ответственностью, да, если я считаю, что я там не очень ответственный человек, и как же мне утешительно было услышать о том, что регулярность, постоянство и надежность они воспитываются. Это удивительно. То есть ты сам в себе это можешь взрастить, даже если ты считаешь, что пока что с этим небольшие проблемы. Ну, например, волонтер, который ходит к пожилому дедушке, приносит ему продукты там каждое воскресенье.
Ведь не социальный работник.
Не социальный работник, а волонтер. Ведь каждый может эту задачу выполнить настолько по-разному, что кто-то даже выполнит виртуозно. И там ногти подстрижет, и причешет человека, и уберется дома, и наготовит, и так далее.
Какой-то
но он это сделает, но он готов это сделать однажды в своей жизни, и все. И там не раздражиться на пожилого человека, да, который болеет, и так далее. Однажды, и все. Вот так вот виртуозно, такой пшик. Яркий, нужный, но единовременный. А кто-то, вот, допустим, мужчина, может к этому дедушке ходить, он только продукты купил, там что-то по минимуму приготовил и принес лекарства. Все, он никаких звезд с неба, он ничего, никаких салютов, фейерверков не запускает, но этот дедушка уверен в этом волонтере, и он знает, что волонтер точно придет. Вот каждое воскресенье он обязательно у него будет. И вот это, вот она, надежность. Кажется, она
пожилому одинокому, конечно, это важно, чтобы кто-то пришел. Чтобы живой человек рядом побыл, поговорил.
Согласна.
Виктория, думается, что не так-то просто, можно быстро устать. Вы 10 лет волонтером проработали, или как можно это сказать?
У меня прям, знаете, было параллельно. И это, кстати, если мы подкрадываемся потихонечку к теме выгорания, подходим к ней.
Но все-таки вас это затянуло чем-то, стало
абсолютно,
близким.
Абсолютно.
Потому что 10 лет в каких-то... совсем вот в тяжелых условиях не пробыть человеку. Он будет стараться куда-то уйти, поменять деятельность. Вот что вам дало волонтерство, давало?
Я вообще благодарна своим руководителям, которые уже, когда я была сотрудником, приглашали меня на те или иные позиции, воспитательницы в стационаре, в игровой комнате, ивент-менеджером. Я им благодарна за то, что они виртуозно умели рассмотреть в человеке его таланты, вот мои какие-то коммуникативные навыки, умение создать атмосферу. И такой самореализации невозможно получить ни в одной коммерческой структуре, когда ты, это прям вот как в храме все началось, ты что-то предлагаешь, тебя слышат, тебе дают добро, и более того, тебя еще в этом поддержат, то есть вместе. И ну, столько интересных идей, и ты видишь, как они важны, как они полезны. Ну, например, при храме была с нуля организовано, запланировано. Просто никто не знал, как это делать. Литургия детская для пациентов детского хосписа. Там же даже медицинские нюансы надо учитывать, что такой ребенок не очень хорошо глотает, да, чтобы не навредить вред. Но и в то же время создать нужную атмосферу. Даже просили прихожан не приходить в храм в этот день, чтобы это была прям детская-детская литургия, такое маленькое уютное событие.
А вот сейчас такой вопрос возник. Mm-hmm. Иногда можно услышать, люди в какую-то депрессию уходят. Ну, не болезнь, а просто настроение из-за того, что им кажется, у них нет какого-то настоящего дела, они никому не нужны, что-то не получилось в жизни. Mm-hmm. Вот можно такому человеку посоветовать пойти волонтером? Или все-таки до этого надо как-то дорасти?
Ой, какой хороший вопрос вы задали. Знаете, я думаю, все-таки прежде чем...
Это не бегство все-таки.
Прежде чем... То есть однозначно, волонтерство помогает пересмотреть свои взгляды, понять, как много у тебя всего есть, за что ты можешь уже поблагодарить Бога, что у тебя и здоровье, и время, и силы. Но мне кажется, что для начала надо все-таки немножечко прийти в себя. Скорее, это как профилактика хорошая работает, но когда ты там в унынии в таком... Наверное, это даже ну, не полезно ни для того, к кому ты пойдешь, ни для тебя. Но то, что это способствует тому, чтобы вот твои маячки, они всегда горели, ты на них ориентировался, это абсолютно точно. Ну, например, на одной из моих работ говорили, что даже профессионального выгорания не существует. Если ты работаешь при больнице, иди, оставь все бумажки свои, иди к бабушке одуванчику в палату зайди, присядь с ней, поговори, вот у тебя и все прошло. Конечно, это тоже такой сильно утрированный пример, но что дает нам волонтерство? Волонтерство действительно помогает нам растопить наше сердце, помогает учить делиться радостями самим собой, временем. Волонтерство помогает расти и укрепляться. Особенно, знаете, вот волонтерство в палаточном лагере, где огромное Бородинское поле, и ты отвечаешь за веренную группу тебе людей, молодежи, те задачи, и сдружить их, и чтобы им фестиваль понравился. И ты просто априори постоянно находишься, если ты волонтер, постоянно находишься в ситуации, когда ты будешь отдавать свои силы, время. Волонтер раньше всех встает, раньше всех ложится. Волонтер старается там на все вопросы ответить.
А меня впечатлило в вашей книге. Вы, ну, говорите, что в хосписе, когда с больными, тяжело больными людьми, то силы не уходят, а прибавляются.
Совершенно верно. Меня это поразило. Интересно. У благотворительного фонда «Вера» есть прям кодекс волонтера, он прописан, mm-hmm. очень интересный в книге, я его привожу, ссылаясь на них. И вот мне прям в самое сердце, что действительно подопечные дают нам больше, чем мы можем им дать. То есть, с одной стороны, ты идешь помогать, но то, какую отдачу ты получаешь. И знаете, это даже не то, что... Идя делать доброе дело, ты прям ждешь, что тебе скажут спасибо. Это не полезно ждать спасибо за добрые дела, потому что твое сердце тебе и так откликнется, тебе и так априори хорошо будет. Но почему вот я считаю, что если ты сотрудник, и ты работаешь с тяжело болящими людьми, не это забирает твои силы, а забирает силы и вносит сложности неорганизованные условия рабочего труда. А вот как раз сами подопечные — это такие батареечки, это такие солнышки, потому что вот только там впервые я увидела, вот, допустим, семья, да, мама, папа и ребенок тяжело болящий, как по-настоящему люди умеют любить друг друга, заботиться друг о друге, ценить и искать радость в каждом дне в мелочах. То есть то, что для нас является банальностью — они так проживают один день, как вот целый год. Это просто образец для подражания и радость.
Виктория, а нам поступил интересный вопрос. Ага. Как вы относитесь к выражению «хочешь приобрести врага, сделай добро»?
Ой, как интересно. Вернемся к школам волонтеров и к благотворительным фондам.
Был такой опыт?
Есть в фонде «Вера», опять же, в том кодексе написано, волонтер не имеет права брать денег с подопечных. Даже если у тебя такой рефлекс прям, тебе дают деньги и говорят, сходи лекарства купи.
Ну, хотят отблагодарить, это... да, просто.
О, ну это тоже, но ну это же просто, я благодарна фондам, что они разъяснили мне, воспитали такую культуру паллиативной помощи, когда в первую очередь все для пациента бесплатно. Но даже давайте представим ситуацию, что ты откликнулся помочь, и ты, будучи волонтером, это скользкий лед такой, особенно если ты сам пошел быть волонтером, не пройдя инструктажи. Кажется, что это какая-то формальность или бюрократия, но нет. Для меня было открытием, как это... Вот говорю заповедь, нельзя брать деньги с подопечных, например, никаких финансовых операций. Бабушка в больнице дает тебе там 100 рублей, говорит, сходи, купи мне лекарство. И первый же порыв, ну, конечно, раз в больнице ей это лекарство там не положено, не могу дать, я сейчас, конечно, я же хороший, я пойду куплю. И для меня было изумительно, как это нельзя? А все очень просто. Любые финансовые операции, даже такие, казалось бы, нужные, они разрушают границы между волонтером и подопечным. И потом выкарабкиваться из этого все сложнее и сложнее. То есть это помогает сдерживать рамки. Поэтому...
То есть это вот может как раз быть примером такого выражения «хочешь приобрести врага, сделай добро»?
Да, но бесконтрольно, да. То есть когда ты одержим... Причинением добра. Я говорю так, причини добро. То есть, когда ты не отдаешь себе отчета в том, что ты делаешь, или, например, ты кормишь потребительство. Ну, расскажу очень короткий пример. Приезжаю в детские дома из раза в раз только ради того, чтобы провести праздник и подарить подарки, и все, и вы уехали там на целый год опять. Это скорее взращивание потребительства.
То есть ожидания нуждающихся, они больше часто бывают, чем вот человек может дать, который приходит на помощь.
И это тоже. И какой-то здоровый цинизм. То есть есть вещи, которые волонтер может, есть вещи, которые волонтер не может. Как здорово, когда волонтер охвачен не только таким одержимым, безостановочным желанием делать добро, а он на связи с самим собой, он отдает себе отчет. Например, то же самое наше драгоценное время, да? Как, почему школа волонтеров просит определить интервал, как часто ты готов ходить? Да потому что это очевидно, что если ты сам пошел волонтерить, то, скорее всего, люди могут даже неосознанно это делать, они будут претендовать на твое время все больше и больше и больше, на твои ресурсы. И тебе будет просто неловко отказать. Неловко остановить, а иногда и невозможно. Поэтому это про безопасность. Уметь отказывать, уметь останавливаться, не давать, не обнадеживать, не давать быстрых ответов. То есть это прям целые такие вот шаги, которые помогут тебе подольше остаться волонтером.
То есть на волонтера надо учиться, знать некие правила.
Пройти инструктаж, так точно. То есть почему такой барьер? То есть с дня, когда ты решил пойти в хоспис поволонтерить, до того дня, когда ты действительно войдешь в палату к пациентам, пройдет, может быть, месяц, а может больше. Несколько инструктажей, собеседований. Опять-таки, что за бюрократия? Но на самом деле на этих собеседованиях и инструктаж открывает ну, какие-то невероятные вещи. И ты уже идешь, ты готов. Ну, например, я на самом деле рада, что сначала я была таким административным сотрудником, ивент-менеджером, и большей частью проводила время в офисе и время от времени видела тех детей, ради которых я организовываю эти мероприятия. Оказывается, я слишком эмоциональна, и сразу оказаться в палате там, с подопечными для меня было бы слишком жестко. Мне нужно больше времени для того, чтобы войти. И вот кураторы... В целом уже умеют на взгляд, и тем более побеседовавшись с человеком, определять, какой уровень подготовки и эмоциональности у человека. И тогда, если это высокая степень эмоциональности, человеку предложат сначала побыть хозяйственным волонтером, поливать цветочки и иметь возможность наблюдать за процессом со стороны. Это очень полезно и безопасно.
Ну, вот еще слушатель нам написал, что тоже согласен вот с этим выражением «хочешь приобрести врага, сделай добро». Видимо, да, опыт такой присутствует у людей.
Ну, здесь какая-то обида считывается, какой-то печальный опыт, но что, вот, это, наверное, какие-то ошибки жизни, которые то есть делают нас мудрее.
Нужно знать, какие ошибки нельзя совершать, когда помогаешь больному, вот действительно, тому человеку, которому плохо.
Помогать в одиночку сложнее. Почему вот школа волонтеров? Почему здорово ощущать себя частью команды волонтеров? Потому что это все тебе помогает, это все не даст тебе свалиться куда-то. Да? Конечно, прекрасно, если ты там помогаешь соседке или еще кому-то. Но в одиночку, даже делая доброе дело, можно с этим не справиться по той причине, что все мы люди, можно не уследить в какой-то момент. И действительно, окажется так, что тебе сели на шею, ты потом это все бросишь и будешь вспоминать это как какой-то печальный, тяжелый опыт, и не захочешь в это возвращаться. А все-таки волонтерство – это по большей части прекрасно. Делать добро – это хорошо. Просто быть на связи с собой.
Сознание того, что добро совершается.
Угу. Вот главная цель моей книги – вот сколько отдавать. Я, правда, на протяжении всех этих 10 лет искала выход. А как же так? И помогать, и долго помогать, и, может быть, много помогать, и в то же время жить своей жизнью, продолжать оставаться в ресурсе.
Ну вот, кстати, расшифровка названия еще «Выгорание», «Вход и выход». То есть вот важно, наверное, заметить, где тут вход в состоянии выгорания. Можете подсказать?
Но вход имелось в виду, что добро пожаловать в волонтеры, и даже пройдя через выгорание, я по-прежнему на сегодняшний день считаю, что побыть волонтером – это нужно, это полезно. Ты даже себя сам узнаешь лучше, что-то новое в себе откроешь, это вне всякого сомнения. Что касается выгорания, то в моей жизни произошло так. Я не специалист по выгоранию, я просто вот делюсь своим опытом, я этого не стесняюсь.
Ну, наверное, сталкивается
кто-то прошел через это, да.
С каким-то выгоранием, да.
В моей жизни случилось так, что 5 дней в неделю я работала в благотворительном фонде, а 2 дня в неделю я дарила волонтерству в храме. То есть не получала за это денег, но несла на себе много интересных послушаний, или, скажем так, проектов, да. Воскресная школа, работа с молодежью, экскурсии, поездки. И в какой-то момент вот я потеряла берега. То есть я открываю глаза и думаю, какой сегодня неделя, куда я проспала, куда мне бежать. То есть а как же там забота о себе, о своем здоровье, да? А как даже остановиться, отдышаться и осознать? Но вы знаете, когда ты откликаешься на просьбу помочь, там помог, тут помог, то чаще всего эти добрые дела, они такие вот накапливаются, и обязательства твои растут. И здесь тоже важно давать себе возможность отдышаться, остановиться и посмотреть. Если, например, начинаешь болеть там часто, да, или ты постоянно недоволен, постоянно уставший, раздраженный, какие-то звоночки, они все равно поступают. Можно делать вид, что ты их не слышишь, но так или иначе они есть. И просто для начала можно себя спросить, есть ли место в моей жизни отдыху, отпуску, вообще тишине и простым житейским радостям. А когда я последний раз был в отпуске, особенно если я там не был полгода-год, и мне в этот отпуск не хочется.
Ой, вот какой это прям хороший вопрос. Есть ли в моей жизни вот время каким-то житейским радостям?
А мы все планируем, дела. А мало кто планирует отдых, а это так важно, это так нужно.
Но отдых заповедан даже.
Вот. Можно следовать. Я горжусь тем, что в книге есть интервью с психологом Андреем Давыдовым.
А вот можно мы вернемся обязательно Давайте. К психологу, к интервью с психологом. Про отпуск немножко, Виктория. Вот каким должен быть отпуск? Вы хорошо отметили в книге, что должен быть отпуск, и вот не просто остаться дома, отдохнуть.
Отдых на диване называется, да. Мне самой лет через 5 только пришло, что я, наверное, как-то не так отдыхаю, потому что, будучи по натуре своей волонтером, даже придя уже работать в благотворительность, я продолжала весь свой отпуск, ну что там весь, вот 4 недели в году, это, конечно, не разгуляешься, я продолжала дарить их людям. В эти 4 недели у меня было лето очень сложное, но плодотворное. Я успела поработать вожатой в пионерском детском лагере, в творческом. Я успела в созданной школе волонтеров провести один поток и осталась сама же волонтером на фестивале.
То есть деятельность основная продолжалась?
Кипела. Еще как кипела, да. И вот один мой знакомый, который работал в торговой сфере, он говорит: «Виктория, ты постоянно куда-то бежишь, что-то делаешь, кого-то спасаешь, кому-то помогаешь. ты уверена, что отпуск надо проводить так? И он меня спрашивает, а давно ли ты была вот на море, чтобы просто полежать на солнышке, поулыбаться ему? И я прямо... меня этот вопрос ввел в ступор. Я остановилась и говорю, да нет, да что-то не пробовала. Я благодарна этому знакомому, потому что после этого я приняла решение. Ближайшие билеты, которые я купила, были в Санкт-Петербург. Это было путешествие для самой себя, для того, чтобы... Понимаете, когда много отдаешь, много-много-много безостановочно, ты как будто теряешь связь с самим собой, ниточку вот эту, и разучаешься слышать себя и свои потребности. Это действительно так. И даже разучаешься осознавать, в каком ты сейчас состоянии. Твое здоровье, твоя нервная система. А давно ли видели тебя друзья, родственники, родные? А твое хобби там давно пылится уже на верхней полочке? Поэтому... Это путешествие было как небольшое возвращение к самой себе, что с самим собой тоже очень интересно и полезно общаться.
То есть отпуск вы советуете?
Абсолютно.
Проводить настоящий...
Пропорция времени, когда ты даришь себя другим людям и когда ты даришь время самому себе, знаете, это не эгоизм. В том же пионерском лагере я попала в неловкую ситуацию. Он был организован так, что часть времени ребята, несмотря на то, что это лето, это математический лагерь был, они прям занимались математикой с одаренными, одаренные дети, с одаренными педагогами. До такого уровня они занимались, что это такая захватывающая математика была, как хобби. Это действительно вот очень-очень умные, творческие люди. А мы, вожатые, ждали, когда закончатся у ребят уроки, для того, чтобы дальше... Мы все вместе принялись за творческую часть. Рисовали, гуляли, выступали там на концертах и так далее. И вот однажды наша старшая вожатая устала, даже не старшая вожатая, моя напарница устала, прилегла отдохнуть. Какой-то ребенок отпросился с урока математики, шел по коридору, дверь вожатскую была открыта, и он увидел, что вожатая спит. И этот ребенок, тихий час там, да, допустим, этот ребенок подходит ко мне и говорит... Это как это так? Мы, понимаете ли, там уроки делаем, математикой занимаемся, а вожатая спит, это нормально? И вы знаете, и мне тоже какое-то время казалось, что если ты отдыхаешь, если ты себя бережешь, это ненормально, это ты что-то не дорабатываешь, хорошие девочки там работают на износ. И я открыла рот и замерла. И на мое счастье проходила рядом старшая вожатая, и она так грамотно ответила этому ребенку. Она говорит, знаешь, дорогой мой, ты просто не в курсе, что когда сейчас закончатся уроки, вожатые для вас проведут и концерты, прогулку и так далее, да, то есть уже готов план интересных дел, и даже когда вы ляжете спать, вожатые сначала должны уложить вас, да, обеспечить отбой, что все безопасно, потом вожатые идут на планерку, придумывают планы на следующий день и так далее, и так далее. Ты даже не представляешь, сколько всего делает вожатый. И как ты думаешь, это нормально для человека прилечь и отдохнуть, набраться сил, чтобы быть потом способным продолжать свои дела. И я думаю, ух, какой хороший ответ. Для меня это был тоже уроком, что отдыхать — это нормально. Беречь себя, чтобы продолжать дальше идти в люди, дарить добро — это нормально.
Виктория, ну вот в детском лагере это одно. А вот про хоспис, там интересно, у вас написано, что есть такой девиз «Завтра может быть поздно».
Да, вот. Имеется в виду про, наверное, подопечных неизлечимо болящих.
Да, наверное, вот есть места, где нужно торопиться. Ну, нельзя отложить, нельзя остановиться, что ли.
А вот как быть? Есть такое ощущение, что паника, она губительна во всех процессах, не только на корабле. Мы понимаем, что действительно, работая в помогающих профессиях, на самом деле может произойти так, в том числе и в хосписе, что завтра там этого пациента не станет. И подсознательно происходит какое-то нагнетание. Ну нет, ну я-то жив, здоров, у меня-то все в порядке в жизни, и я должен на износ. А вот должен на износ или нет, это большой вопрос. Если сегодня ты будешь работать на износ и завтра, и послезавтра, то через очень короткое время ты дойдешь до стадии, когда... Ты сам будешь не в ресурсе, и сам будешь... Чтобы что-то отдавать, надо быть в ресурсе. И вот это прямая дорога, работать безостановочно, в такой панике, истерике. Скорее-скорее, им же надо. Им действительно надо. Но не зря вот есть, да, регламентированность, есть умение выстраивать рамки, в том числе своего рабочего дня. В книге для читателей книга «Сколько отдавать? Выгорание, вход и выход» я специально привожу не только какие-то эмоционально очень красивые истории о пациентах, о волонтерстве, но и в том числе я привожу готовые алгоритмы о том, как я назвала бы это, гигиена рабочего дня, когда, например, есть соблазны. Ой, а знаете, на некоторых работах вот айтишникам разрешают прийти попозже и уйти попозже. К чему это скатывается? К тому, что ты каждый день приходишь все позже и позже, но и уходишь все позже и позже. Вот тебе звонят друзья, пойдем в кафе. Да, я занят. И ты просыпаешься позже, да, ложишься позже. И я привожу прям четкие инструкции, во что втягиваться не стоит, да, в какие, вот, кажется, ты нарушаешь рабочий режим, и ты вроде бы такой, сам себе это позволяешь, но во что это выливается, если ненормированно работать, многозадачно работать, да, бесконтрольно многозадачно, то ты, ну, как бы расшатываешь свою стабильность и свой ресурс. Потом придется восполнять.
То есть порядок, режим должны быть.
Абсолютно. И это не сразу было понятно.
То есть мы сейчас как раз вот говорим, что волонтерам быть нужно, но вот чтобы этот процесс, эта деятельность продолжалась, необходимо какие-то правила знать.
Ух ты, мне только что пришла мысль о том, что волонтерство и даже работа в помогающей профессии, работа, да, это не вся наша жизнь. Вот мне кажется, хороший маячок такой, чтобы понять... все ли сейчас выстроено так, как надо, и нет ли перегибов, это просто себя спросить. Вот если опытные волонтеры, да, вот в моей жизни, кроме волонтерства, или если сотрудник благотворительного фонда, в моей жизни, кроме работы, есть еще что-то, там точно должен быть большой, огромный кусок. Я если провожу беседу, как презентацию книги, я прям прошу людей остановиться на секундочку и накидать или в голове, или на бумажке несколько своих ценностей. Ну, например, у меня это был там поход в храм, да, родные, друзья, я тогда еще не была замужем, время с родственниками и так далее. И вот когда работа занимает все твое время, ты потихонечку, как понять, что ты катишься к выгоранию, ты вдруг замечаешь, что с друзьями тебе некогда встречаться. Они 2-3 раза позвонят, на 4-й раз они уже поймут, да тебе просто некогда. И из-за этого перестанут звонить, не из-за того, что они плохие друзья. Потом родные, друзья, все это потихонечку отходит на второй план, если ты процент вот твоей жизни весь направил только на работу, только на благотворительность. Вы знаете, меня поразило, как даже в храме мне, когда я была волонтером, священник сказал, делай добрые дела, это хорошо, но имейте в виду, с нас спросится за наших родных и близких, им-то мы помогали, а с ними-то мы были, поэтому для меня потребовалось время, чтобы дорасти и понять, что важнее там. Мама меня попросила съездить к бабушке и помочь траву покосить или пойти в хоспис к пациентам. На самом деле то и то важно, но за родственников с меня спросят, совершенно точно.
Я просто еще раз хочу обратить внимание, все это надо учитывать, чтобы быстро не отказаться от волонтерской деятельности, чтобы она продолжалась.
Согласна, мы прямо сейчас пытаемся выстроить линию.
Потому что, как вы сказали, вот сил-то она прибавляет даже. По большому-то счету. А вот нас спрашивает Сергей. Помощь через интернет вы можете назвать волонтерством?
Немножко не хватает. А, переписываться. А почему нет? Мы вот с бабушками переписывались, с заключенными, отправляли им интересные статьи там, и так далее. Какие-то советы 10 лет назад.
Сейчас в интернете.
Мне кажется, волонтерством можно назвать все, что ты делаешь бескорыстно, от души, от сердца, и ты как бы делишься. Ведь если ты располагаешь какую-то информацию, если ты специалист в каком-то деле, и ты готов этим поделиться бескорыстно, это волонтерство. То есть здесь принципиальный вопрос, что ты за это не получаешь оплату. Первое, что я встретила в своей жизни, недопонимание, когда это только начиналось все. Сотрудник одного из центральных телеканалов приехал снимать репортаж про детский хоспис, и он брал интервью. И в какой-то момент я, как ивент-менеджер, ему рассказываю, да вот, посмотрите, здесь мы видим много людей разных профессий. Кто-то бухгалтер, кто-то водитель, кто-то еще. Но вот сегодня они приехали для того, чтобы побыть волонтерами на этом празднике, поиграть с детьми, пообщаться с семьями, там, помочь их угостить, да. И этот журналист говорит мне, ну, а что, им реально не платят? Он, да, это лето было, он же такой солнечные очки переспустил. Я говорю, да нет. Он такой, ну что, совсем-совсем? И вот он не мог поверить в эту мысль, что можно там хоть что-то в своей жизни делать без денег.
Вот если будут платить, тогда уже, наверное, не будет энергии и сил прибавляться.
Ну, тебе, наверное, не так это будет стариться и откликаться, и столько радости и тепла в сердце. Знаете, не помогло этому парню. Закончился эфир, скажем так. Они убирают оборудование, и я смотрю, он побежал прямо к женщине-волонтеру и опять приспускает свои солнечные очки, такой глядит на нее и искренне, совершенно искренне спрашивает, не, ну вам реально не платят? То есть...
Многие думают, что платят.
Ну, платят уже сотрудникам благотворительного фонда, но там и спрос другой. Что произошло за эти 10 лет? Как поменялось наше волонтерство? Ведь раньше оно просто вспыхнуло, стихийно стало развиваться, а теперь уже вот накоплен некий опыт. Если я скажу, что раньше, 10 лет назад, сотрудники благотворительных фондов, это были люди, ну вот как я, с горящими глазами, такие, хочу спасать мир. Это на самом деле опасно, опасно таких эмоциональных людей приглашать, потому что ты никогда не знаешь, это люди, которые больше всего подвержены выгоранию, которые вот прям готовы отдавать, отдавать, отдавать. Сейчас благотворительность шагнула в сторону менеджеров, набирая на работу сотрудников.
Кстати, о сотрудниках. Вопрос поступил. Как можно заняться волонтерством человеку с ограниченными возможностями?
Ну, по способностям. Если человек видит, что он в чем-то может послужить. Например, я знаю даже подопечных, которые записывали свои ролики на Ютубе, такие просветительские, когда, допустим, простой смертный человек не мог понять, а какой образ жизни у этого парня, а как он живет один на съемной квартире, если он в инвалидной коляске. И этот мальчишка снимал такие просветительские ролики о своей жизни, формировал такое вот позитивное мышление о том, что да, у меня инвалидность, но моя жизнь продолжается, она насыщенная, интересная. Поэтому в меру своих способностей и желаний, и талантов абсолютно возможно.
Виктория, а вот вы хотели еще поделиться с нами советами психолога.
Да? Да.
Вам повезло интервью записать с...
Ой, это была двухчасовая беседа без остановки, и он говорит, как же ты потом это будешь расшифровывать. Но я вот горжусь этим интервью, что оно вошло в книгу, потому что это не просто какая-то сухая теория, давайте поразмышляем о том или об этом, а это живые волнующие вопросы. Например, приведу вам один из них вот из контекста. Я спросила его, ну ведь что, вот однажды у меня было выгорание, я из него выкарабкалась, и я теперь стала там на один момент мудрее, и все, я этот этап прошла, я выводы сделала. И каково же было мое удивление, когда психолог сказал, что выгорание — это не что-то, что однажды с нами случилось, и мы это учли, и такое, обожглись, не-не-не, больше туда не полезу.
Да,
а это
обострение.
То, и вообще, оказывается, тема выгорания гораздо шире, чем волонтерство. Эта тема откликается, ну, буквально у каждого человека сегодня в нашем насыщенном мире,
да,
где много информации, где много раздражителей и так далее. Поэтому он сказал, что выгорание не надо бояться. Оно абсолютно присутствует в жизни каждого человека. Просто нужно периодически останавливаться, задавать себе ряд вопросов,
увидеть,
как бы выкарабкиваться.
Время, да?
Да, вы знаете, как сложно честно признаться себе в этом? Я, наверное, в силу того, что я писательница, я веду дневник.
А вы что в себе увидели, да, Виктория?
О, я веду дневник, и я честно сама с собой разговариваю. И вот когда я осознала, что я точно выгорела, когда я увидела, что я выполняю свою работу спустя рукава. Когда... Ведь выгорание, оно настигает человека уже на пике возможностей. Ты уже многого достиг. Ты ведь шел в эту сферу, там, неважно, ты священник, медик, учитель, ивент-менеджер, ты шел в эту сферу, ты искренне собирался отдавать. Но вот потерял берега и просто исчерпал себя.
Наверное,
всего.
Многие могут сейчас увидеть себя тоже в этом.
И,
это хороший признак.
Я заметила, что вот я стала плаксивой, раздражительной, что меня ничего уже не радовало. И главный маячок, что ты потерял смысл, ради чего ты все это делаешь. То есть тот момент, когда я поняла, что я не хочу больше идти к пациентам, да я хочу тут с бумажками поковыряться, да меня вообще раздражает каждый человек, который заходит в кабинет и что-то там от меня хочет. То есть я вдруг поняла, что я вообще уже опасна для общества, и что я никакой уже пользы не принесу. Я искренне сочувствую людям, которые связаны кредитами и ипотеками, из-за этого вынуждены гореть и оставаться на работе, причинять добро. Вот оно, да,
что
это слово.
Что вы предпринимать начали?
Я? первое, что надо сделать, это честно самому, для начала самому себе признаться, что со мной что-то не то. И попытаться понять, а что не то, вот что тебе кажется.
Но оставлять-то деятельность тоже не хочется, нельзя. Или какой-то отпуск просто устроить.
Ну, проблема людей, которые прям всем сердцем пришли помогать, что им тяжело выключиться из этого процесса. Если ты поймал себя, что ты подвыгорел, надо идти в отпуск. Но чего делать не надо? Не надо пытаться отвечать за все последствия. Например, а что будет, если я уйду? Это мои коллеги за меня будут работать? Ой, а сейчас вообще неподходящее время уходить в отпуск. Сейчас у нас горячий сезон, сейчас столько всего. Столько всего будет всегда.
И очень это много в любой людей, сфере, наверное.
И много людей, сейчас, нуждающих в помощи, будут всегда. Но если ты не в ресурсе, ты уже не можешь ничего дать, значит, ты что будешь делать? Ты будешь сам себя своими руками разрушать и нанесешь больше вреда. Поэтому, знаете, как страшно оставить те добрые дела, которые ты на себя уже взял. А вот это вот на 90% я могла предсказать реакцию, когда люди знавали, что я работаю в детском хосписе, я знала, что сейчас люди сделают паузу и скажут: вот это да, я тебя уважаю, а я бы не смог пойти в хоспис. А как вот, это же какое-то тщеславие, как от него отказаться? Ты привыкаешь в этом, и тебе вдруг кажется, с одной стороны, сторона волонтерства стать нужным, а с другой стороны, когда ты подвыгорел, как же это сложно отказаться добровольно от этого всего и сказать себе: да, я действительно много чего хорошего делал, и признаться, что вот сейчас я беру паузу, и я не смогу это все делать, потому что сейчас первая задача — позаботиться о себе и своем здоровье. Вот это сложно, вот это только вот сильный человек сможет научиться отматывать назад. И лучше вообще не сжигать мосты, знаете, это нормально сказать коллегам: я хочу в отпуск, пойти к директору отпрашиваться в этот отпуск. Но не думать о последствиях. Я благодарна, что меня отпустили в долгий отпуск на один месяц, и мне тогда так это страшно долгий. Было. Это долгий, но он, как вы понимаете, не должен быть...
Ну, он долгий, но все относительно. Я думала, что, может быть, вы больше даже перерывали.
А у меня не остановилось на этом, то есть... Месяц показал, что мне его недостаточно. Я благодарна руководству, что меня отпустили без обязательств. То есть месяц, когда я принимаю решение, я спустя этот месяц остаюсь или ухожу. И я в итоге ушла, и мне в итоге потребовался год. Год, чтобы прийти в себя. У меня была такая возможность. Я продала свой автомобиль и жила, отдыхала. Я возвращала все сферы своей жизни. Помните, я говорила про ценности? Напишите на листочке свои ценности. Вот если бы у меня был этот листочек, я в какой-то момент обнаружила, что ничего из моих ценностей в моей жизни на данный момент нет. Я возвращала обратно распорядок дня, общение с родными, сон, питание, да, вот, что домашняя еда — это не роскошь, когда ты вот... Я всем помогаю, мне некогда готовить, я тут сейчас что-нибудь набегу куплю, да вообще, как это я пойду обедать в обеденное время, у меня тут куча дел. Вот какие-то элементарные... Согласитесь, это элементарные вещи, которые сначала кажутся неважными, а если ты все это задвигаешь на второй план, то становится опасно.
Вот я у вас там прочитала, так вот быстро просмотрела, и фитнес тоже важен.
А как же? А как же? И это не только там пошел зло сгонять в зал, а это действительно... У меня был период, вот прям в этот год, когда я не работала, я пошла изучать английский язык, и он наконец-то выучился, скажем так, я заговорила на нем. И я провела хорошую параллель. Оказывается, мне помогло не только то, что учитель одаренный попался, это факт, но и то, что я параллельно, одномоментно начала ходить в бассейн и начала изучать английский язык. И вот эти две ниточки, они прям сошлись. Когда мне было тяжело морально, эмоционально, мой мозг уже не выдерживал, я шла на тренировки, и вот физические тренировки давали мне разгрузку. И вот однажды я поймала себя на мысли, что такая тяжелая тренировка была, и что я стою в бассейне и сама себе говорю: «It's so hard!» То есть как бы я заговорила прямо там на английском. Одно другому помогло.
Виктория, мало времени остается, я просто хочу еще спросить. А вот было, может быть, такое желание, что оставить волонтерство?
А это пока в моей жизни это стало необходимо.
Молодому человеку надо чем-то заниматься, может быть, другим еще много всего успеть.
Оставить ради чего? Ради своей жизни?
Вопрос. Да, ради своей.
В моем случае получилось так, что только так я смогла прийти в норму. Я так много обязательств на себе несла, что мне пришлось отмотать назад. Я все оставила, все свои волонтерские проекты, пришла в себя, и вот сейчас, какой-то уже после осмысления, новый этап в моей жизни, я потихонечку возвращаю все в своей жизни, и волонтерство в храме, и на молодежном фестивале, но это теперь так дозировано, я теперь дама замужняя, и теперь я ответственно понимаю, что надо очень внимательно, делая добрые дела, очень внимательно все равно контролировать этот процесс.
А зачем вот сейчас вам? Ну, есть муж дома ждет, зачем вам сейчас волонтерство?
Ну,
вот
наверное... А мы, наверное, возвращаемся к тому, с чего начали эфир. Как здорово, когда вокруг тебя много всего интересного, но нет ничего дороже, чем когда ты сам можешь кому-то подарить вот частичку себя, не только
когда
внутри своей семьи.
Да, действительно. Важен, нужен.
Но даже если ты помогаешь только хозяйке, если ты волонтер только...
А единомышленников много.
А как же они прям умножаются? То есть дух волонтерской команды — это как раз... про эту историю, когда ты можешь... Что-то тебе будет даваться тяжело, что-то тебе будет непонятно. И когда ты видишь, что рядом с тобой такие же люди, как и ты, что-то им дается лучше и хуже, но волонтерская поддержка внутри команды всегда есть. Это поможет. Поэтому совет, в любом случае советуйте волонтеры, проходите инструктаж для того, чтобы знать, как сделать так, сколько же отдавать, и как сделать так, чтобы волонтерство стало не каким-то одноразовым ярким явлением в твоей жизни, а чтобы это в какой-то степени был образ жизни.
Ну вот и в Евангелии мы знаем, Господь говорил, что сделали людям, то значит сделали и Ему, Господу, и это потом будет учитываться.
Здесь могу только согласиться.
Ну, все-таки это не страх должен двигать, это какой-то призыв помогать другим.
Страх, он вообще будет на всех этапах. И если вы еще не приступили к волонтерству, надо прям перешагивать через страх. Как сделать? Не думать о последствиях, не думать в подробностях, как тебе будет тяжело.
Я думала, вот страх перед Богом, но хотя он тоже помогает очень. Он тоже помогает.
Ну, в общем, даже если тебе что-то непонятно или страшно, все равно идти.
Именно любовью к другому человеку учится познавать Бога всякий. Так говорил Пантелеймон, епископ Орехово-Зуевский. Ну, хочется просто как-то на этом, наверное, закончить. Виктория, благодарю вас. Приходите
Пожалуйста.
К нам. Друзья, всего доброго.